Дорогие друзья, с вами радиоканал «Воскресенье», и сейчас в эфире наш постоянный цикл «Беседы о вечном». Сегодня у нас в студии клирик Свято-Пантелеимоновского храма города Екатеринбурга, священник Анатолий Куликов. Здравствуйте, отец Анатолий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И тема нашей сегодняшней беседы, как я уже говорила в анонсе сегодня, это неофитство. Неофитство – такое вот младенческое состояние, когда человек только входит в церковь, и в этом начальном периоде церковной жизни, ну, наверное, неофитство вполне законно и терпимо, в общем, как любая болезнь роста и такое детское восприятие мира у малышей, скажем так, растущих и воспитывающихся. Но вот беда начинается тогда, когда человек в этом неофитстве застревает. Вот как безболезненно для близких, родных людей пройти этот путь младенчества, как не только не отпугнуть, но и заинтересовать окружающих верой. Вот это такая достаточно интересная тема нашей сегодняшней беседы. Я напомню нашим слушателям телефон в студии 379-65-94. 379-65-94, наш код в Екатеринбурге 343. Вы можете задавать свои вопросы отцу Анатолию. Отец Анатолий, в церкви сложилась традиция, согласно которой считается, что неофит – это человек, не пробывший в церкви 10 лет. Но тут, наверное, дело вовсе не во времени. Неофитом, наверное, можно остаться на всю жизнь. Можно сократить этот период, но вот можно ли его миновать?
Так, тут у нас как-то настрой передачи пошел, что отношение к неофиту, то, что это некая проблема.
Болезнь роста.
Да, я вот не стал быть столь категоричным, так рассуждать здесь. Вообще неофиту, оно обязательно должно быть. Это вот действительно начальный период. Период, причем он замечательный. В общем-то.
Для неофита самого.
Конечно, для человека. То есть человека Бог приводит одному Богу ведомым путями к себе. Да? То есть человек приходит к вере, приходит в церковь, начинает воцерковляться. Вот это удивительный период, это такое детство определенное. Знаете, вот как вот в детстве, что вот нам из детства, например, запоминается? Мы помним там маму, папу, да, дом, игры какие-то, еще что-то. То есть период детства большинством людей рассматривается как что-то светлое и безмятежное, в общем-то. Так вот и здесь оно очень часто такое бывает. Человек, обретая веру, обретая вот этот вот мир, в котором он оказывается нужен, и нужен не кому-то, а нужен Богу. Это сказка. Когда ты видишь, что там твои молитвы выполняются, когда там происходят какие-то чудеса, когда там действительно очень много чего открывается. Да, возможно, проблема начинается тогда, когда человек пытается в этом состоянии, как правильно заметили, так вот застрять. Ну, мне кажется, это вообще-то невозможно на самом деле. Можно, конечно, в детство впадать периодически, вот как вообще в жизни, так может и в жизни духовной, но в нем остаться, наверное, невозможно. Как человек в обычной жизни, да, ведь мы не можем быть младенцами всегда, правильно? Младенец, он там становится там отроком, да, потом там еще что-то, там юношей, скажем, да, там мужчиной и так далее и тому подобное. Так вот и здесь. Человек все равно возрастает, все равно меняется. Понятно, что его отношение к жизни может где-то в определенной такой вот паузе остановиться. Ну да, возможно. Может, такая проблема и есть.
То есть и вот этот восторженный взгляд на жизнь уходит, получается. Это ощущение Божьей благодати, которое вот так вот обрушивается на новоначального христианина.
Ну это же хорошо.
Нет, но если оно уйдет, то ведь это плохо.
Уйдет плохо. Так вот и задача, получается, да, человека духовно возрастать, но вот эти взаимоотношения с Богом, вот такие вот доверительные, действительно, как отношения ребенка со своим отцом, их необходимо оставлять. И в этом вот в это надо, чтобы это было. Помните, в Евангелии как написано, Господь говорил, что не будете как дети, да, не войдете в Царство Небесное. Что там имелось в виду? Что вот если у вас вот это вот детское доверие к Богу пропадет, то вам будет очень сложно с Ним быть. Вот. Знаете, даже, например, взять, просто опять же вот в жизнь поглядеть, вот как относятся к вере дети, относятся взрослые. Мы можем точно с вами заметить, что ребенку поверить в Бога гораздо проще и легче, чем это естественно. Правильно? Потому что он живет, в принципе, в мире, который он часто как сказку воспринимает. То есть для него чудо, ну, это само собой разумеющееся. Да, вот как отец Андрей Курев там в какой-то своей книжке писал, он говорит, что вот сегодня увидел там утром котенка, а вечером увидел Христа. И вроде, а что такое, как-то у вас, что ли, взрослых не так, что ли, как-то по-другому все бывает. Вот, то есть детям гораздо проще свое сердце Богу открыть. А как у взрослого бывает? Надо, чтобы или какими-нибудь скорбями тебя Господь, как консервную банку, тебя вскрыл, чтобы из тебя наконец-то твоя живая душа твоя вылезла наружу. Да, или путем там, не знаю, каких-то сомнений, испытаний, размышлений, каких-то рассуждений, чтобы ты сам пошел уже искать, а где же там Господь. У ребенка как бы вот такого нет. И вот, соответственно, да, и в духовной жизни, знаете, человека оставить в себе вот это доверчивое отношение к Богу. Понятно, что это нельзя сказать, что это какое-то легкое отношение. Да, что это вот, знаете, вся жизнь, как он, как сектанты, да, предлагают, приди, главную веру, два притопа, три прихлопа, ты как бы спасся. Нет, ничего подобного. Путь Царства Божия, он узкий, тернистый, это никуда не девается, это труд по спасению души своей. Вот, но вот именно вот это вот детское отношение к Богу должно быть.
Ну, когда же тогда заканчивается этот период, как мы это вообще понимаем? Что такое должно произойти в моей душе, чтобы я понял, ну, все, вот, к сожалению, период восторженности и детской любви миновало,
да, вот тут осталась
одна прагматика.
Можно говорить о проблемах, да, уже, когда человек может увидеть, что его отношение, что к вере, что к церкви, уже, знаете, как такое что-то привычное. Что, то есть, да, вчера я с каким-то восторгом в храм заходил, и ощущения, да, определенные, вот, и вот эта вот радость встречи была. А сегодня для меня это стало само собой разумеющееся, вроде как бы потеряло свою остроту. То это что можно сказать? Повзрослел человек. Он повзрослел немножко не в ту сторону. Вот. Сложно сказать. Здесь зависит не от времени, как вы правильно заметили. То есть у кого-то быстро ходит, кто-то умудряется подольше это все дело растянуть. Нет каких-то здесь вешек, что ли, вот в жизни, которые можно определить, да где я нахожусь. Вот.
Но часто человек, который вот действительно открыл для себя этот замечательный, богатый мир веры, он с такой вот прям с головой туда окунается, начинает очень активно ходить на все службы, исповедь, причастие. И вот его близким, которые еще не дошли до этого периода, становится как-то так страшновато.
Конечно.
Не уйдет ли он завтра в монастырь вообще? И он начинает строить своих родных.
Более того, особенно касается молодежи, мне кажется, наверное, все проходят через это настроение уйти в монашество. Вот, потому что когда ты, еще не научившись любить Бога, ты влюбляешься в него, да, начать это отношение к Христу восторженное, когда появляется человек, то, наверное, большинство для себя решает, что все, вот да, вот завтра куда-нибудь в лес, что-нибудь там в подвиги и так далее и тому подобное. Особенно, когда человек, да, читая запоем какие-нибудь книги, там же тесты, еще что-то, ну, кажется, ну, я тоже ведь так могу, в общем-то. Да, это ведь период еще с чем его надо связать, с такой некой неопытностью, что ли, что человек еще сам себя не знает своих сил, не знает своих немощей, в общем-то, и оно выводы какие-то уже делает. Но опять же это все проходит, потому что Господь же тут человека все равно не бросает. Он ему в жизни дает какие-то трудности, дает какие-то испытания, в общем-то, и преодолевая которые или не преодолевая которые, человек начинает узнавать самого себя. Вот. И тогда что мы видим? Что кто-то все-таки уходит в монашество, да? Кто все-таки научается Бога любить, вот именно вот так, целиком, полностью. Но для кого-то есть путь спасения в миру, в общем-то. Но вначале, да, многие из нас, да, однажды придя к Богу, потрепали нервы своим ближним, так вот можно сказать. Знаете, как вот бывает, когда человек начинает таким вот неутомимым быть проповедником для всех, что, то есть, всем он начинает говорить там о вере, о Боге, это все замечательно с одной стороны, но, опять же, порой это бывает без чувства мира, бывает и без разума, да, бывает ревность такая не по разуму. Или как еще бывает у неофитов, когда человек, скажем, прочитав пару-тройку книг аскетического содержания и начинает уже знать, как какая страсть называется и какие грехи к ней относятся, и начинает эти страсти, грехи замечать у кого? У своих ближних.
Начинает сразу осуждать.
Ну, как бы да, то есть, кажется, глаза твои открылись, ты понял, в чем суть жизни, да, в чем суть наших проблем, но проблемы начинаешь видеть не у себя, а у своих ближних. Начинаешь их обличать, что вот вы такие тросяки, то у тебя вот горло болит, потому что это тогда ты чего-то вот там такой-то грех совершил. Вот, но совершенно не обращает человек внимания на самого себя, например. Вот, а ведь это ну, неверно. Это, кстати, да, одна из проблем неофитства, что, то есть, я сам себя еще не знаю, пытаюсь исправлять весь окружающий мир, не исправляя самого себя. Вот это вот. Все-таки в этом плане более зрелое духовное состояние, оно как раз характерно тем, что человек начинает глядеть в себя все-таки в первую очередь. Вот. И, например, человек более-менее как-то возрастает духовно, скажем, ну, по крайней мере, должно так случаться, да, человек должен начинать меньше осуждать, из каких соображений. Потому что, когда я начинаю глядеть самого себя и видеть в себе беду и проблему, ну, мне, извините, просто бывает некогда смотреть на эту же беду у соседа, например, или еще у кого-то. То есть, мне самого себя хватает. И все, и осуждение начинает прекращаться потихонечку. Вот если, например, я осуждаю с утра до вечера всех на свете, это говорит о том, что я сам для себя такая, знаете, неизвестная субстанция, вот сам себе не знаю, на себя внимания не обращаю. Зато вижу всех на свете.
Ну, наверное, достаточно естественное состояние для новоначальных, когда человек, вот, начиная узнавать о вере, активно начинает миссионерствовать, но он еще не умеет применить это к себе, к своему внутреннему духовному состоянию.
От этого плодов, как правило, бывает очень мало. это, что вроде слова говорятся порой даже верные и правильные, да, потому что, ну, скажем, человек прочитал что-то, пошел, начинает всем пересказывать, вот. А проку мало, почему? Потому что в этих словах силы нет, нет соли вот этой, да, потому что ты еще личным опытом это дело не пережил, не освоил, не усвоил себе вот это. Соответственно, ты говоришь чужое, не от сердца, что называется, и от этого тебя особо никто не воспринимает. Потому что, знаете, на ту крупицу истины в твоих словах, тут еще намешана куча твоих всяких эмоций, раздражений. Знаете, как бывает, когда начинаешь человеку что-то доказывать, что ты тут, как правило, что доказывать? Его неправоту, в общем-то. А когда мы доказываем неправоту без любви, мы ее доказываем с раздражением и с гневом, как правило. Он хочет настоять на своем, хочет человека буквально, знаете, так вот припереть, вот в угол вот его забить своими какими-то доводами, там, цитатами, еще что-то, а потом торжествовать, что вот... Вот, вот так вот знай, вот все вот оно так и есть. Видишь, я прав. Ну, то есть, видим, что фоном этого чего? Ну, мое собственное самолюбие в данной ситуации. Кто меня тут слушать будет с моим таким вот воспаленным самолюбием? Да никто, в общем-то. И вот здесь вот действительно очень важно, скажем, для человека, который только-только начинает воцерковляться, надо, ну, очень хочется всем нам это вот пожелать, чтобы рядом был кто-то более трезвый, что ли. Вот рядом человек, который хотя бы, ну, немножко уже это все дело прошел и мог бы подсказать, где-то остановить, где-то куда-то направить. Отчего? Ну, вот, то есть, тут вот что хочется заметить, за что я еще церковь люблю, потому что все мы здесь не поодиночке, все мы, по идее, как бы вместе. Что придя, да, в церковь, как и в общину, да, людей, можно все равно найти кого-то близкого для себя. Да, скажем, начиная там с священника и заканчивая там, да хоть кем, с каким-то там знакомым, например. Я вообще не понимаю, как вот люди бывают рассуждать, что можно как-то спастись там в одиночку. Я не представляю, как вот можно. Никак.
Ну, видимо, поэтому еще неофитов порой сравнивают с фарисеями. Такая вот показное смирение, самобичевание бестует именно соли, о которой вы говорите.
Бывает такое. Да, но это уже, знаете, даже не столько применимо, а именно к понятию неофитства, да, как к чему-то новоначальному. Это вообще вот это вот состояние, человек может в нем остаться. К сожалению, здесь уже тоже годы не влияют. Человек может быть там не одно десятилетие в храм Божий ходить, да, там вроде бы успеть спричаться, но на самом деле оставаясь вот таким фарисеем. По идее. Опять же, из чего это все исходит? Что, то есть я что-то знаю, да, я что-то вижу, но к себе это дело применять не буду. И все. И все его вот эти вот его знания, они в итоге являются и для него вредом, и большой проблемой, и искушением для всех окружающих.
Отец Анатолий, может быть, все-таки вот постепенно нужно этим новоначальным, воцерковляющимся людям входить в церковь. И такое очень активное внедрение.
Ну как, что
очень часто человек
оттуда... Постепенно входите.
Ну вот как? Сначала я раз в месяц сказала, да, на свой фон два раза. Потом начинаю исповедоваться, потом начинаю причащаться, начинаю что-то вот действительно постепенно узнавать.
Да нет же.
Ну бывает же, такой человек вот очень активно туда внедрился, родственники испугались, начинают вести...
Что значит внедрился?
Подрывную работу начинают вести, и все, человек как-то охладевает в своем стремлении, пыл вот этот угасает, который поначалу.
Да вот тут не получится это так. Здесь это нельзя искусственно все создать. Ну, представьте, ну вот что вообще церковление происходит? Даже, скажем, у человека уже взрослого, например. Мы не говорим сейчас, да, про детей, которые там папа с мамой ручку привели, там, до детей, там, до 10, до 11 лет. Нет, вот взрослый человек осознал. То есть, ведь он не сам приходит к Богу, правильно? Господь нас к себе приводит. Он дает возможность сердцу человеческому Бога почувствовать. Вот. Когда это ощущение прошло, да, вот, скажем, там, у отцов-то встречи называется, вот эта встреча Бога и человека внутри него, да там нельзя какие-то мерки здесь вот выставлять для человека, что ты вот туда ходи, туда не ходи. Человеку хочется быть с Богом в этот момент, хочется. Ну, вот опять же, да, это вот, ну как та же самая влюблённость. Мы можем ведь представить, да, что это за состояние.
Ну, вот это такое страстное состояние, которое быстро проходит, и всё, и ничего не заканчивается.
Ведь влюблённость, по идее, может перерасти в любовь. Так ведь, по идее, если правильно к этому делу отнестись, если создать соответствующие условия хорошие, да и не мешать этому делу, наоборот, помогать, то есть может появиться любовь. Точно так же вот и здесь оно. Да, мы влюбляемся во Христа вначале, мы можем научиться любить его. Но для того, чтобы научиться Бога любить, надо научиться менять себя. Но вернемся как бы к первому, да, вот самому периоду. Там нельзя вот как-то это дело здесь ограничить. И, конечно, очень хорошо и важно, как я уже говорил, чтобы рядом кто-то был, кто бы помог бы тебе здесь вот как-то и не перегреть, с одной стороны, других не обжечь, да, вот этим своим там огнем появившимся, который Господь тебе зажег, и чтобы, ну, у тебя все это дело, ну, потом продолжалось. Вот. Ну, а то, что подрывная работа, там, родственники, ну, что здесь, помоги на всем Господь выстоять вот в этом плане.
Но все-таки как нам вести себя, нам, вот я имею в виду, с точки зрения от лица людей новоначальных, вести себя с ближними нашими, чтобы не только раздраение внести в семью, но еще и наших ближних вот подтолкнуть к постепенному приходу в церковь?
Подтолкнуть.
Ну, поднаправить.
Подтолкнуть, направить можно здесь только собственным примером. Ведь смотрите, когда человек делает то, что, скажем, мы ему там советуем, предположим, только в двух моментах. Когда у нас есть какой-то авторитет, да, человек, для этого человека, он нас слушается. И для него всякое наше слово ценно, велико, и он делает то, что мы говорим. Или тогда, когда мы сами так живем, как говорим, в общем-то. Скажем, чего толку говорить, да, человеку, что ты там, не знаю, не ругайся матом, да, предположим, если у меня самого изо рта нет-нет, да и выскочит какая-нибудь гадость вот подобная. Ну, кто нас слушает, будет правильно же. Вот. То есть, такое вот и получается. А раз мы, придя к вере, являемся, являясь нефитами, желаем, чтобы наши ближние тоже как-то вот разделили с нами вот это вот наше чувство, да, вот к Богу, чтобы также пришли к Нему, надо понимать, что по большому счету служить нас никто не будет. В общем-то, потому что, ну, посмотреть, если честно, свою жизнь, семейную жизнь поглядеть, ну, развесь у нас вот такой авторитет перед нашими ближними. Мы же, по большому счету, в семье как живем? Это, ну, понятно, что хорошего тоже много. Ну, часто какие-то ссоры, какие-то скандалы, у кого-то больше, у кого-то меньше. Постоянно выяснение отношений. В чем-то свидетельствует о том, что, по идее, каждый, по большому счету, слушает только самого себя. Вот. Ну, если уж совсем надо, начинай прислушаться к ближним. В этом плане семья – это тоже, знаете, такое образовательное учреждение, где можно научиться, научиться слушать другого, в итоге научиться его любить. Вот и так в обычном состоянии мы вот как бы такие все самолюбивые. Ну и вот, и правильно, ну кто нас слушать будет? И вот если хочешь, чтобы ближние пошли с тобой к Богу, живи так, как вот ты веришь, как ты говорить хочешь, и тогда, в общем-то, и пойдут. Все очень просто.
Отец Анатолий, вот мы с вами говорим, мне кажется, вот действительно такое замечательное состояние влюбленности, если на перевести светский язык, восторженности, вот это неофитство. Но вот мне теперь кажется, что у многих его вообще нету, приходя. Ведь многие люди приходят в церковь, потому что, ну так вот, умные люди говорят вроде, что Бог есть, тут батюшки интересные выступают. Пришел и так, ну надо, надо, ходит и ходит, не открывается вот этого какого-то.
Ну бывает, да, бывает и такое.
А это получается, что человек минует этого состояния?
А он еще в него не пришел, можно
так
сказать. То
есть все-таки оно когда-то должно
все-таки
наступить.
Все-таки должно наступить, да, потому что все-таки вот и вера, как нечто, что-то живое, да, в человеке, вообще духовная жизнь, как, опять же, живая деятельность, она должна произойти вот с этого какого-то такого момента, с толчка, когда человек не просто через голову свою, не просто через какие-то волевые усилия начинает делать, а когда действительно этого желает. Скажем, да, вот, наверное, никто из верующих не сможет до конца объяснить другим людям, почему он верит в Бога. А почему он в храм пришел? Чаще всего можем услышать такое ответ, что Бог привел. Это действительно так оно и есть. Ты порой не можешь сам понять, как это все произошло. Но вот внезапно как-то ты однажды это понял, что вот что есть Бог, да что Он там тебя любит, да что то, что мы читаем в Евангелии, что это все правда. Это, да, постепенно начинает жизнь видеть подтверждение этому всему. Ну, такие как бы вот вещи. То есть вот этот некий первоначальный толчок, потенциал Господь человеку дает все-таки сам. Конечно, да, вот мы с вами говорим сейчас о восторгах, возможно, да, вот какое-то сильно восторженное состояние, возможно, действительно не у всех оно и бывает. Это все-таки мы разные люди здесь, и каждый по-своему может это воспринимать. Но вот все-таки вот эта радость встречи с Богом обязательно должна быть. Обязательно. От этого обретения Бога, от обретения веры, обретения смысла жизни. Это же, ну, радость ведь это дает. Представляете, человек вот жил полжизни в постоянном унынии, например. А так и есть, у нас большинство подавляющее людей, живущих на нашей планете, находится в состоянии уныния. Это факт, судя, да, по нашим делам, по нашим поступкам. Одно из проявлений уныния, да, это вот именно человек ощущает некую бессмысленность своего существования. Не понимает, вообще зачем я это, для чего вот это вот. Стоит только задуматься и понять, что куда вот это все делать, для чего, для чего хожу на работу, зачем я зарабатываю деньги, зачем, не знаю, там жду этот выходной. Да, все заканчивается, видишь, что все как-то ограничено. Вот какой-то радости безграничной ничего не дает, в общем-то. Вот, и все, и человек может от этого даже находить в состоянии какой-то депрессии. А тут, представьте, бах, и человек встречается с Богом. Не глазами своими, а именно вот как-то внутри. И начинаешь понимать, что нет в жизни, и смысл есть, и все, ну, не просто так, и есть радость, которая бесконечна, например. Ну, это нужно из Евангелия вычитать. Так что что вот должно это быть, обязательно должно быть, обязательно.
Ну, действительно, бывает, ведь человек месяц ходит в церковь, исправно ходит, 2 месяца ходит, 3. Духовное зрение открывается, чудес не происходит, книжки православные читают.
Замечательно.
Где прям все описывают.
Это прекрасно, что духовное зрение открывается. Замечательно.
Все-таки хотелось бы как-то почувствовать, что Господь, ты меня услышал, вот мое такое рвение быть с Ним. А нам кажется, что
Господь слышит. Именно в начальный период все-таки Бог дает этому очень много подтверждений. Они не совсем как в виде, знаете, каких-то спецэффектов. Там это понимание, скорее всего, да, что когда ты молишься, ты веришь, что вот ты молишься. Ты не просто так в воздух говоришь, да, там в стену. Вот именно вот происходит некий как бы отклик, что ли, сердце на твои слова. Все равно это есть. Оно. Сложно здесь, конечно, применять опыт какого-то одного человека как бы к другим, но все равно должно быть. Каждый человек. А иначе бы нас, поверьте, нас бы в храме, в церкви бы не было бы совсем, если бы вот это внутреннее какое-то изменение в нас не происходило. Ну, вот представьте, вот если бы мы бы, скажем, с вами сейчас согласились, что к Богу можно как раз идти только на какой-то логике, да, на каких-то там убеждениях, вот чисто вот таких рассудочных, на воле, еще что-то. Ну, мы же в жизни вообще же видим, что мы знаем порой, что надо делать, да, мы знаем, что вот, что делать не надо. И все равно видим, что мы, что надо делать, не делаем, потому что вот бывает и неохота, и лень бывает, и сил не хватает, еще что-то. Чего не надо делать, наоборот, делаем, правильно? То есть, опять же, не можем бороться. То есть, и получается, видим, что уповать на какой-то свой рассудок, на свою логику, на свою волю, оно, ну, толку большого нет. Далеко ты не уедешь на этом деле. А тут-то мы видим, нет, человек, представляете, вот он начинает жить, ведь вот эти вот. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже получается. Да, но я имею в виду вот это церковление, да, когда человек действительно христианином становится не только по каким-то там словам своим, а начинает уже жить по этому всему. То есть здесь может идёт вывод, что Бог начинает человека за ручку вести. Кто-то это ощущает, кто-то не ощущает. Кто-то понимает, кто-то позже это понимает. Ну, по-разному.
Ну, действительно интересно, что же все-таки людей приводит? Это первый шаг.
Божественная благодать. Там же есть же даже такое объяснение святых отцов, да, что вот действие благодать, как же называется, призывающая, что ли, вот благодать Божия. Ну, вот так вот.
Наверное, всем бы хотелось почувствовать эту призывающую благодать, но очень мало кто может сказать,
да, что он... Ну, тут опять же, что подразумевать под почувствовать? Если, опять же, некие какие-то восторженные состояния, ну, это бывает и опасно для человека. И здесь уже Господь уже на каждого индивидуально уже смотрит. Если человеку, скажем, ну, может он это перенести, да, для себя какие-то там восторги, ну, даст ему Господь поначалу. Вот как же, опять же, вспоминается, тут читал одно из интервью, опять пресно поминаю отца Андрея Кураева, вот где-то там, когда он в какой-то газете, но там писал свой приход к вере, вот мне там запомнилась одна вещь, он говорит, что да, для меня, в принципе, мой путь к Богу начался с момента крещения. Говорит, я в крещении, потому что испытал полноту радости. То есть все, больше да, ничего не писал, дальше потом какие-то другие вопросы стали задавать. Потому что мы видим, что действительно вот какое-то что-то особое состояние было ему Богом дано. Вот именно только тогда. Он не писал, что потом эта полнота радости была там, по воскресеньям или с утра в понедельник, например, да, или после там, каждой там, исповеди, например. Ну, такое. Нет, видимо, действительно дает Господь как-то вот что-то один раз. Нечто единичное такое, но которое никогда уже нельзя забыть, и с чем потом начинаешь все сравнивать. Ну, знаете, как некий, что ли, залог будущего райского блаженства Господь может дать человеку. То есть человек понимал, что это все есть, все это реально, все это существует, чтобы к этому потом стремиться. Но не у всех, опять же, такое бывает. Опять же, да, вот это вот именно полнота радости. Потому что, знаете, вот особенно мы, современные люди, очень падки на всякую чувственность. Ну, так вот, по большому счету. Потому что, ну, какие радости человек современно выбирает для себя? Редко радости интеллектуальные даже, правда же? Какие ценности для большинства людей? Это сладко поесть, да, там вкусно, сытно, там мягко поспать, вот, что-нибудь как поразвлекаться, ну, по большому счету. То есть даже он, скажем, тот какой-то соцопрос, где такой-то читал его итоги, что у нас подавляющая масса денег, которые люди зарабатывают, тратится на что? На еду. А что такое еда? Для чего человек еду покупает? Вовсе не для того, чтобы поддерживать какой-то там энергетический баланс в организме, а получать удовольствие, правильно? То есть удовольствие такое, ну, чувственное удовольствие, ну, физическое, в общем-то. То есть вот большинство людей, оно живет ради вот этого. Соответственно, такому человеку давать какие-то именно восторженные состояния, даже эмоциональные, оно для него, ну, не полезно, что ли, может быть. То, что потом он начнет искать не Бога, да, а искать каких-то вот этих ощущений. Вот это, опять же, да, читая стихцов, мы видим, что это вообще смертельно опасно, когда человек начинает там гоняться вот за этими какими-то там вот там состояниями определенными. Но вот это беда. Мы Бога должны искать, Бога. Понимаешь, что да, в Господе все это дело есть. Когда надо, все это, то есть человеку удастся. Вот. Ну, вот а у кого-то это бывает сам на начальный период, в самом начале.
Насколько вообще полезно вот этим новоначальным людям всевозможные гласительные беседы, школы покаяния, то есть, ну, скажем так, занятия именно, такие вот занятия в церкви, которые вот по полочкам раскладывают, угу. раскладывают
человека себе. Надо воспитывать. Церковь в том плане должна заниматься воспитанием всякого человека, который приходит к ней. То есть питать его и ум, да, и питать его сердце. Вот ум чем питается? Нашей информацией, да ведь? То есть, вот, естественно, знания какие-то человек должен получать. Но, знаете, опять же, как с пищей. Вот, скажем, вот ребеночек родился, мама же его не переносит его в магазин куда-то, да, там, скажем, продуктовый. Вот, бери все, что хочешь, да, там ешь. Если ребенок что-то в рот себе потеет, он может умереть. Тот же тоже потеет, как правило, вредное для себя. То есть, очень долгое время надо следить, что ребенок ест, как он ест, когда он ест, в каком объеме, да, и так далее. И постепенно, то есть, там как-то вот за этим следить. Точно так же ведь и здесь оно. Да, скажем, если человеку, скажем, дать... Ну, опять же, даже вот обилие духовной информации, вот прямо изобилие всего-всего-всего-всего-всего, вот сказать, все, чего хочешь, то как бы там бери и да, в себя там впитывай, ну, может, вред от этого получится. То здесь вот именно человека воспитывать, помогать ему, руководить даже где-то им.
Вот святитель Григорий Богослов называл таких воинствующих, можно так сказать, православных, не в меру православными людьми. А вообще можно ли быть человеком в меру православным?
Конечно, несомненно.
Да. То есть тут тоже какая-то мера существует своя.
Это вот, когда человек начинает видеть свои грехи, как песок морской, как говорил тот святых отцов, значит, все начинает духовно выздоравливать. Вот. Когда человек не в миру православный, да, когда он начинает фарисействовать, сам себя, опять же, повторим, не знаю, да, а всех начинаю вокруг исправлять. То есть сам себе кажусь каким-то хорошим, причем, знаете, как кажусь хорошим? Потенциально хорошим. То есть человек думает, что, ну вот я, понятно, что сейчас там не живу, как афонские монахи, скажем, но мне стоит только захотеть, и вот я тогда точно все, вот, вот все будет жизнь равноангельская, вот, и так далее, и тому подобное. Но сейчас пока мне некогда, не хочу, но, ну, ближнего-то надо исправлять, и все, и человек начинает вот всем, опять же, в жизнь залазить. Вот это не в меру православный. То есть все-таки, да, один из основных принципов духовной жизни, что да, врач, исцели себя сам.
Сначала. То есть сам вокруг спасутся.
Ну, или так. Вот. Потому что, ведь, опять же, это одно тут одно другое выводит. Потому что, например, если я к смирению не приближаюсь, да, то есть, опять же, чем мне смиряться, когда я сам себе не знаю, чем мне там перед Богом каяться, получается, если я себе кажусь сам себе хорошим, то раз смирения нету, то и благодати в моей жизни ведь особо нету. Помните, да, то, что Священное Писание говорит, что гордым Бог противится, только смиренным дает благодать. Вот это вот. Ну и вот, получается, а чтобы другого человека к Богу вести, тут надо, чтобы благодать жизни была, правильно? Я понимаю, что как я сам-то приведу. А чтобы благодать была жизнь, надо, чтобы смирение чтобы было. А чтобы смирение было, надо сначала прийти ко смирению. Ну, вот одно за другое вот так вот идет. А пока нет ни смирения, ни терпения, ни там сострадания там ближнему, там, когда тебе просто даже его не жалко, когда там у него плохо что-то, то, ну, о какой вообще любви тогда может речь идти? А если у тебя любви нет, ну, кто тебя когда услышит? Да никто. Вот, получается, не в меру православия.
Ну, часто вот бытует такое мнение, что людям новоначальным особо много искушений на их жизненном пути начинается. Всячески дьявол их пытается с этой дорожки свернуть. И вот всевозможные можно. Претензии близких, опять же, людей к тому, что вот опять ты в церковь пошел, мы воспринимаем как
мало
очередной
козни. Мало тебе, что дом сгорел вчера.
И вот так вот, перешагивая через своих родных, уверенной поступью, вот от храм-то и приходим. Вот полезно ли нам такое вот?
Здесь вот все-таки, знаете, надо разобраться. Вот у нас какое-то отношение к скорбям, к искушениям, порой несколько неверное. Мы забываем одну простую вещь. Что в нашей жизни может произойти того, чего не попустит любящий всемогущий Бог? Так подумать. Ничего, правильно же? Потому что Бог, благодаря своему свойству, что Он вездесущий, Он всегда везде, во всех отрезках нашей жизни всегда присутствует. Все, что с нами происходит, все опять же происходит по Его благой воле. Вот. Еще раз скажем, благая воля, да, то есть которая направлена что? На благо, на добро. В чем проблема-то тогда? Что-то опять же, да, мы начинаем бояться каких-то там козней дьявольских, забывая о том, что дьявол опять без попущения Божьего вообще ничего сделать не может.
Но мы порой даже не боимся, мы наоборот их ждем, говорю, что вот чем больше искушений, тем я крепче в вере становлюсь.
Не знаю.
По головам.
Ну, может, у кого-то, может быть, такое-то и есть, но как-то и же
значит, я особо вот такой православный, раз вот так мне препятствует.
Ну, это ненадолго, поверьте мне. Такие рассуждения о себе, как каком-то таком непобедимом воине, это все-таки, знаете, двух дней заблуждения. Вот потом, потому что любая какая-то маленькая даже немчик начинает понимать, что да, вовсе я и, в общем-то, не супермен в этом во всем.
Отец Анатолий, ну а все-таки можно ли дать какой-то универсальный рецепт для людей, приходящих в церковь? Потому что, ну, кто приходит разумом, действительно, они заставляют себя молиться, вычитывая все эти длинные утренние и вечерние правила, вот надо, надо, и все на этом, лопаются шарики. Вот как, какой может быть рецепт, какой-то универсальный путь, чтобы человек пришел надолго? Может быть, не испытывав это состояние восторженности, но тем не менее, чтобы он в церкви остался.
Чего себе универсальный? Тут рецепт хотите. Столько нас людей, все мы разные здесь, как универсальность. Но опять же вернемся к церкви. Для чего Господь основал, чтобы опять же все мы были вместе? И вот здесь хочется да пожелать, если ты начинаешь человек к Богу тоже идти, не оставайся один здесь. Ищи единомышленников, ищи, да, людей, которые вот были бы с тобой в одну сторону глядели хотя бы. В этом плане, опять же, отцы говорят, что великое для человека счастье – иметь духовника. Вот это вот. Ну, тут, в принципе, если человек уже начинает там участвовать в таинствах, то это, наверное, как-то оно появляется в жизни, да, по крайней мере. Может быть, тот священник, у которого он исповедуется, может еще и нельзя, может, его духовником назвать. Может быть. Это такая, потому что это более такая тонкая вещь. Но, по крайней мере, какие-то советы спрашивать у него, наверное, и можно, и нужно, в общем-то, да, как-то консультироваться. Вот это вот. Ну, а все остальное, знаете, мне кажется, опять же, здесь Господь не даст человеку такому ни пропасть, ни погибнуть, ни больших ошибок совершить. Все-таки у него вот это его горение, но искреннее. Если это не связано с какой-то корыстью, что там вот я сейчас всем покажусь, какой вот я тут весь гиперблаготестивый, а потом из этого не знаю, чего-нибудь там поимею, например. Ну вот, нет, все-таки это такое тоже оно надолго не хватит для человека. Вот, если все-таки к Богу сердцем стремишься, даже если где-то что-то ошибаешься, ну и ладно, в общем-то. Почему нет?
То есть это все-таки может начинаться с разума, а сердце потом как-то подключится?
Ну, по-разному бывает. Знаете, вот, ну да, ну, не все люди на самом деле истину ищут головой своей. Кто-то просто способен ее чувствовать сердцем, опять же.
Но если человек заставляет себя встать на молитву, заставляет прийти в храм, это нормально?
А почему заставляет себя? Это что-то его побуждает для этого, правильно?
Ну, что, может быть, все-таки вот все же умные люди ходят, может быть. Я тоже когда-нибудь почувствую, вот то, что их приводит, для меня тоже, может, это откроется.
Ну, ладно.
И он ждет.
Ну, пусть так будет. Ну, не у всех такое бывает, сразу надо сказать. Очень хорошо, если для кого-то пример умных людей, да, которым, дай Бог, и мы, чтобы с вами относились, чтобы он был таким руководством к деятельности. Что видел, сказал, ага, вот. Да, вот тут Полина Борисовна, скажем, в храм поехала, дай-ка я тоже пойду. Чего ты, она там нашла, правильно? Вот, и очень хорошо, и замечательно. Если так оно будет. А там Господь его уже как-то вот возьмет в свой оборот.
Ну, то есть все-таки понуждать себя надо.
Нет, без понуждения, конечно, без понуждения вообще ничего не сделается. Нет, тут под лежачий камень вода не течет, это совершенно однозначно. Бывает, Господь поначалу этот лежачий камень начинает шевелить сам, вот ну, такое вот бывает у человека, но это не значит, что всегда Бог будет делать вот это за человека. Господь, еще раз говорю, он дает первоначальный порой толчок человеку, да, зовет его к себе, или он дает вот это ощутить или понять, ну, если вот так рассматривать, какой-то путь сердца, да, какой-то путь рассудка бывает. Но это вначале, а потом человек, он само шевелится, шевелиться надо, обязательно.
Ну, нельзя сказать, что у нас церковь болеет неофитством, слышала такое высказывание про нашу русскую православную церковь.
Про церковь такого сказать нельзя. Потому что церковь, она имеет богочеловеческую природу. Она не может болеть неофистом. Люди, составляющие церковь, может быть, такое есть оно. Ну, хотя уже, в общем-то, время достаточно прошло, да, с того момента, как мы можем в храме быть, да, безопасности, то, что нас там с работы выгонят, да, за это дело, как это было, скажем, при советской власти. Так что я думаю, что даже уже те, кто пришел в храм в начале 90-х годов, уже, знаете, уж сейчас, в 2011 году уже, в принципе, может дорасти до чего-то. Вот. Но это, опять же, это, наверное, не столько от времени зависит, сколько от какой-то духовной жизни его.
Вот, заканчивая уже передачу, хочу такую фразу процитировать. К сожалению, не знаю, кто ее сказал. Прочитала, без автора она. «Если у вас приключился религиозный кризис, не пугайтесь. Это хорошо, значит, мы выздоравливаем от неотфитствования глубоко в каждом из нас сидящего». Может ли религиозный кризис вот стать таким нашим сменой нашего состояния от неофитства к в меру православному человеку?
Глубокий философский вопрос. Что есть духовный кризис? Когда человек начинает себе, скажем, испытывать какой-то духовный голод, да и понимать, что так, как он живет, так же и дальше нельзя, что нужно что-то другое, что-то настоящее, то возможно. Это, ну, опять, мы, знаете, вернуть в самое начало нашего разговора. говорили, что человек может нефритом остаться, да, то есть в каком-то состоянии вот застыть и все. Может быть, такое действительно возможно, когда человек перестает развиваться. Когда однажды, вначале испытав что-то, да, потом ничего не сделав сам, он в итоге теряет, что Господь ему дал. Вот. И все. И действительно, в этом плане какие-то духовные потрясения порой человеку они нужны. Когда вот вздрагивает буквально, это, что со мной происходит, вообще, как я живу, для чего я живу, почему я живу. Вроде, да, то есть вроде человеком себя неверующим назвать не могу, а я одновременно не вижу плодов веры, да, в своей жизни. Вот если вот такой духовный кризис человек в своей жизни находит, то это хорошо, действительно.
Ну, то есть, таки действительно, неофитство – это благо, особенно когда оно служит к благу нашего дальнейшего
как детство,
духовного.
Да, как детство,
когда это не становится фарисейством, которым…
конечно, конечно. Да?
Спасибо большое, отец Анатолий. Завершение беседы. Благословите всех наших слушателей.
Бог да благословит всех нас.
Спасибо, Господи. Я напомню, у нас в студии был клирик Свято-Пантелеймоновского храма Екатеринбурга, священник Анатолий Куликов. Всего доброго.